30.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. В пригороде Нальчика в перестрелке с боевиками ранен милиционер. В России сегодня отмечают 6-ю годовщину гибели экипажа атомной лодки «Курск». Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. В пригороде Нальчика, селение Хасания, в перестрелке с боевиками ранен милиционер, один нападавший убит. Группа, предположительно, из 5 боевиков была обнаружена сегодня утром в лесном массиве. Спецоперация продолжается. В России сегодня отмечают траурную дату, 6-ю годовщину гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск». О памятных мероприятиях в Курске, жители которого шествовали над атомоходом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Добин.
На мемориале павших в годы Великой Отечественной войны, где похоронены 12 из 118 членов экипажа, проходит заупокойное литие по погибшим морякам. На мемориале присутствуют только самые близкие родственники погибших моряков и ответственные за проведение памятных мероприятий сотрудники администрации Курской области. Большого скопления народа, как ожидалось ранее, не наблюдается. Напомню, что 18 семей погибших моряков сразу после трагедии переехали жить в Курскую область. Родственники погибших подводников в прошлом году создали общественную организацию «Совет семей членов экипажа «Курск», возглавила которой мать погибшего матроса Дмитрия Старосельцева. В гарнизонном доме офицеров прошел большой поминальный обед, на который помимо семей моряков были приглашены представители областной и городской администрации, члены общественных организаций и курские кадеты. Памятные мероприятия в этом году, связанные с годовщиной гибели парка «Курск», можно назвать более чем скромными. Для Радио Свобода Александр Добин, Курск.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд приветствовал принятие резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому урегулированию. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня в зоне конфликта. В резолюции одобрена отправка на юг Ливана 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск и помогать ливанским войскам поддерживать перемирие. Член руководства ЕС Хавьер Солана на пресс-конференции в Бейруте выразил надежду, что обе стороны будут соблюдать требования документа. Солана сообщил, что ливанское правительство, в которое входят представители Хезболлах, должно сегодня одобрить резолюцию. Говоря о позиции Израиля, Солана отметил.
Правительство Израиля проведет заседание в воскресенье, и я надеюсь, что оно одобрит резолюцию ООН. Это станет началом вывода израильских войск и прекращения огня, которое, я надеюсь, будет соблюдаться обеими сторонами и будет долгосрочным и устойчивым.
Сказал Хавьер Солана. Израиль продолжает расширять масштабы наземной операции на юге Ливана. Сегодня израильские войска продвинулись вглубь ливанской территории. Сегодня же израильские самолеты нанесли новые авиаудары по Ливану. Сообщается о погибших в городе Тир на юге страны. В городе Сайда в результате бомбардировки разрушена электростанция. Израиль ранее заявил, что будет продолжать военную кампанию до тех пор, пока правительство официально не поддержит резолюцию ООН. Заседание израильского кабинета запланировано на завтра. Британская полиция освободила без предъявления обвинения одного из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. По сообщению полиции, в отношении 22 задержанных получена санкция суда. Они будут находиться под стражей по меньшей мере до среды. В Италии полиция провела крупную операцию против исламских группировок, арестовав 40 человек. Власти изучают версию о причастности Аль-Каиды к заговору. В Багдаде задержано 60 человек по подозрению в связях с Аль-Каидой. Как сообщает командование США в Ираке, аресты были проведены вчера в пригороде иракской столицы. Все задержанные, по данным военных, не только планировали теракты, но и участвовали в подготовке их исполнителей.
Радио «Свобода». Новости.
США вслед за Европейским Союзом и ОБСЕ подвергли критике действия властей Киргизии, выдавших Узбекистану 5 беженцев, которых на родине обвиняют в причастности к беспорядкам в Андижане в мае прошлого года. 4 экстрадированных получили от ООН статус беженцев, говорит находящийся в Бишкеке помощник госсекретаря США Ричард Баучер.
Должен сказать, что мы весьма разочарованы действиями властей Киргизии. В прошлом году Киргизия соблюдала свои международные обязательства в отношении 400 с лишним человек, которые стремились получить тут статус беженцев. Эти обязательства очень важны, и мы надеялись, что их будут соблюдать. Нас очень заботит и судьба тех, кто был экстрадирован. Невозможно сказать, да и вряд ли кто-нибудь знает, что с ними будет.
Сказал помощник госсекретаря США. Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего командующего президентской гвардии Гафура Мирзоева к пожизненному заключению. Он признан виновным по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе в попытке насильственного захвата власти. Сам Мирзоев все обвинения отверг. 15 его соратников за подготовку вооруженного мятежа приговорены на сроки от 12 до 16 лет в колонии строгого режима. Судебные слушания проходили за закрытыми дверями.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющий обязанности мэра Варшавы, бывший премьер-министр Польши Казимеш Марцинкевич отказался от визита в Берлин, поскольку там открылась выставка, посвященная немцам, изгнанным после Второй мировой войны земель, отошедших к Польше. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Открытая в Берлине выставка «Вынужденный исход. Побег и изгнание в Европе 20 века» рассказывает о судьбах немцев, которые были выселены после Второй мировой войны с земель, которые в результате Ялтинской конференции отошли к Польше. По словам Казимежа Марцинкевича, эта выставка антипольская, поэтому он не мог появиться в Берлине практически в день ее открытия. Отказаться от поездки в Берлин меня заставило открытие выставки. Надеюсь, что мое отсутствие в немецкой столице не повлияет отрицательно на сотрудничество между Варшавой и Берлином. Казимеш Марцинкевич заявил, что обязательно посетит немецкую столицу в другое время. Открытие выставки «Вынужденный исход, побег и изгнание в Европе 20 века» критиковали также премьер-министр Польши Ярослав Качинский и Министерство иностранных дел, которое отметило, что такие шаги не служат улучшению взаимоотношений между странами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева, и сегодня мы говорим о душевнобольных, о том, как их можно вылечить. Сегодняшний гость – Гагик Назлоян, врач-психиатр с 30-летним стажем, кандидат психологических наук, создатель своей глубоко оригинальной и гуманной методики исцеления душевнобольных. Он основал институт маскотерапии, то место, где нуждающиеся получают помощь, а интересующиеся врачи – навыки гуманного лечения. О Назлояне писали, начиная с перестройки. И каждый раз это приводило к валу пациентов, что, конечно, свидетельствует о том, что гуманные начала, к сожалению, еще недостаточно глубоко проникли в российские психиатрические практики, как ни жаль, потому что предмет психиатрии душа, что следует из ее названия, из названия специальности. В нашем разговоре примет участие, как всегда, наш постоянный американский медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. А мы начинаем. Гагик Михайлович, вы вышли из системы оказания психиатрической помощи в России. Почему? Ведь вы были вполне успешным зав. Отделением, насколько я понимаю.
Ну, я вел с первого же дня, две жизни у меня были, с первого же дня работы в стационаре. В рабочее время я работал как обычный врач, а после работы я лепил портреты своих пациентов. После работы я жил, как бы имел другое творческое состояние. И через 10 лет вот, появился некий конфликт, он нарастал между мной как обычным врачом, ортодоксальным, и мной как врачом авангардного такого стиля. И в конце концов я не смог уже работать в психиатрии, в обычной больнице. Более того, я даже на территории больницы уже не могу. Раньше я скучал очень по больнице, думал, когда этот длинный отпуск пройдет. А потом я заметил, что даже на территорию мне не хочется попадать. Так это все для меня чуждо. Вот работа в типовых стационарах.
А Но в чем то была же суть самое этого
случилось
конфликта?
И с Юнгом когда-то. Он тоже через 10 лет ушел. Но то же самое случилось со многими моими учениками, которые свято любили стационар, но потом где-то лет через 9-10 уходили, работая вот в этой манере.
А в чем суть этого конфликта? между вами как обычным психиатром и вами как психиатром-художником?
Ну, во-первых, я видел, что я не могу быть настолько добрым, настолько гуманным по отношению к больным, это первое. Во-вторых, я не видел результатов моей деятельности здесь и видел большие результаты, когда я работал после окончания рабочего дня. Это тоже имело большое значение. В-третьих, работая вот в этой манере, я не наносил травм пациентам, потому что и шоки, и нейролептики, их длительное применение меняет человека, вызывает и физические, и психические, часто необратимые расстройства.
Тогда давайте расскажем немножко о вашем методе, чтобы людям было понятно, о чем мы говорим. Доктор Назлоян, он психотерапевт, психофармакотерапевт, потому что он не отказывается от введения больных на препаратах, хотя и уменьшает их дозировки. Но основное его усилие сосредоточено на том, что он делает портрет пациента вот, из скульптурной глины. Как вам кажется, почему это является таким важным составляющим лечения, портрет человека?
Когда я пришел в стационар, мне дали сразу это в Подмосковье, в РУЗе, в Русской психиатрической больнице номер 4, сразу 105 человек. Я пришел из академической области, после вот ковровых институтов, все попало, это были, отделение находилось на месте конюшен князя Гагарина. Запах этих конюшен даже, по-моему, ощущался. Ну вот, там было 105 больных, мужское отделение. Я еще ничего не знал, на меня все это навалилось. Я заметил, что все много разных болезней, когда исследовал истории самих пациентов, но что-то их объединяет. А вот что объединяло, это то, что они были глубоко и необычно одиноки. Один пациент, справа была вторая палата, я вспоминаю сейчас, он Валов, по-моему, его фамилия, он лежал под одеялом около 15 лет, не выходил с головой под одеялом. Другой бывший врач-хирург, очень большой, почему-то ему давали свободу передвижения. Он заходил в такую лестничную клетку под кочегаркой, куда, кроме разве что дети могут зайти. И там скрючивался, и там спал, хотя у него были прекрасные условия в палате и так далее. Было очень много одиноких людей. Я понял, что одиночество, патологическое одиночество, важнее, если встречается в каждой нозологии, важнее бреда, важнее галлюцинации, важнее неадекватного поведения и так невротических расстройств.
Это некая основа психостальных классификаций.
Везде, если встречается при любой болезни, и физическое тоже. Мы говорим, больной прикован к постели, значит, он одинок. Вот это ограничение внешних связей встречается при любой болезни. Более того, это как бы приближает психиатрию к соматической медицине. Есть нечто общее, общая категория. Тогда я подумал так, вот это было первое предположение, что если я выведу человека из одиночества, то должны пройти и бред, и галлюцинации, и другие расстройства, если убедительно вывести. Ну, к сожалению, эта проблема не была решена в области психиатрии и в области психотерапии. Она была поставлена многократно,
еще
начиная
Брейлером.
С 2011 года. Да, Брейлер в 2011 году издал свою знаменитую статью «Аутистическое мышление». Вот, но не была решена, что делать с этим одиночеством. Вот что делать? Просто обнять его, это тоже надо. Поцеловать тоже надо. Поговорить с ним тоже надо. Но это не приводит к результатам, потому что мы только внешнюю сторону берем. И тогда я сделал второе предположение, что в основе такого одиночества лежит нарушение, искажение, извращение, обеднение зеркального образа «я», образа самого себя.
А почему вы говорите про образ самого себя как о зеркальном образе «я»? Причем здесь зеркало?
Потому что другого, все другие мне представляются спекулятивными. Вот это зеркально, это на самом деле очень изученная проблема в области социальной антропологии, о двойничестве, о зеркальном образе, о надписях на китайских зеркалах и так далее. Это очень изучено. Что я добавил в эту науку, это о патологических изменениях, об искажениях этого образа. Вот это я привнес.
Спасибо, Гагих Михайлович. И сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. То есть человека исчезает тот двойник, с которым он ведет диалог внутренний, постоянный, да. Или искажается?
Он искажается, он иногда полностью исчезает, как при болезни Альцгеймера, так называемый симптом зеркала. Это полная утрата. Вот на экранах был фильм, где больная после... Жертва майского парада чернобыльского, она тоже стала слабоумной, и она не видела себя в зеркале, просто не видела. Это полная утрата зеркального образа я. Но потом, если продолжить, вот это были два предположения. Потом они с блеском подтвердились. Все 30 лет я не видел ни одного неаутичного, ни одинокого пациента и не увидел ни у одного из них. У нас есть специальные анкеты, мы даем, чтобы у них не было искаженного представления или объединенного представления о самом себе.
А
дальше
можно немножко
уже было очень просто
уточнить. Угу. Вот мы в бытовом смысле одиночество понимаем как отсутствие близких людей, родственников, друзей, любимого человека. А в чем суть одиночества душевно больного человека? Ведь часто у них есть и, по крайней мере, любящие родители.
Да, но это я и говорю, патологическое одиночество. Это болезненное одиночество. Это отличается от одиночества вот современного человека, который ушел в себя, но даже такое одиночество может породить болезни. Это очень хорошо Диккенс описал о тюрьмах в Америке, про одиночные камеры. Как сначала искажается представление о себе, потом подозрение в отношении жены и так далее, и тому подобное. Потом чуть ли не крысы уже подозрительно подслушивают и так далее. То есть это хорошо показано и при всяких дорожных психозах, которые, когда человек оказывается случайно... Это у космонавтов, тоже, по-моему, Леонов описывал вот, разные состояния, уже патологические. Любое вот такое вынужденное одиночество, оно приводит к психическим расстройствам, к психическим и к соматическим тоже. Вот. И дальше было все довольно просто. Я понимал, что вот если я хочу вывести этого человека из состояния одиночества, я должен реконструировать вот этот утраченный образ самого себя. Я обратился к портретному искусству. И первые же портреты были успешные. Первые же работы. Я не умел ни лепить, ни рисовать, но...
А вы лепили как раз пациентов вашего отделения?
Да, да. И первый же портрет был профессиональным. Это потом мне говорили профессионалы в области... Хотя я ничего никогда не делал до этого.
И надо сказать, что доктор Назлоян до сих пор пользуется стоматологическими инструментами.
Да, я не знал, как это, из чего, про стеки ничего не знал. Дело в том, что когда читаешь книги по искусству, там очень много о стилях и так далее, о стиле художника.
Но
никто про инструменты, как поставить эту скульптуру, нигде никто не описывает. Ну вот, и я так стал лепить... И, может быть, потом были и неудачи тоже с годами, но, может, Господь Бог делает так, чтобы сначала ты не потерял, не унывал. И вот первые же портреты были очень удачными.
А для пациентов?
именно для пациентов, потому что профессионально я себя никогда не чувствую скульптором, я себя чувствую врачом, и для меня важно состояние пациента.
И насколько длительно вот их успешное состояние после портретной терапии?
У меня нет таких категорий, это я подробно анализирую, нет категории ремиссии и так далее, вот рецидива, ремиссии. Здесь финальная фаза или постаналитическая по Фрейду фаза имеет самую радикальную форму. То есть мы идем к тому, чтобы больной был совершенно бы избавился и необратимо от своих переживаний.
Болезненных.
Болезненных.
Я обращаю внимание наших слушателей на этот замечательный факт, потому что до сих пор в большей части психических болезней господствует такое, может быть, это общественный миф, что психические болезни неизлечимы, что можно только увеличивать длительность ремиссии, можно отодвинуть момент наступления слабоумия, но сделать что-то кардинально нельзя. Вот доктор Наслоян говорит, что можно. Это очень хорошая новость. А сейчас я хочу спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева, о том, как лечат шизофрению в Америке.
Шизофренией в Соединенных Штатах поражено не менее 3 миллионов человек, то есть примерно 1% населения страны. Это около трети всех зарегистрированных в стране больных с психическими заболеваниями. В целом же в течение каждого года до 20% населения Америки испытывает в той или иной степени различные психические расстройства. Это касается депрессии, маниакально-депрессивных состояний, состояния тревоги и других подобных состояний и нарушений. Все они так или иначе лечатся, и в итоге лечение купируется. Шизофрения занимает среди них особое место, поскольку характеризуется нарушениями и мышления, и восприятия, и эмоциональной сферы, и вылечить ее совсем непросто. Что касается новых элементов в понимании природы этого загадочного заболевания, то они в мировой науке связаны с определенным уточнением роли генетической предрасположенности к шизофрении. Ценнейшим объектом изучения этой проблемы являются семьи, в которых шизофрения явно передается по наследству. Именно на этой, так сказать, модели установлено, что возникновение шизофрении связано с мутациями в разных генах, расположенных в 8, 22 и 23 хромосомах. Ни сами эти гены, ни их функции ранее известны не были. К таким выводам в процессе проведения независимых исследований пришли одновременно и американские, и ирландские, и германские ученые. Но это все только начало. В генезе шизофрении принимает участие не менее 10, 20, а то и большего числа генов, изменения в которых обусловливают возникновение симптома комплекса шизофрении, и предстоит преодолеть еще немало препятствий, прежде чем будут познаны причины ее возникновения и разработаны более совершенные методы лечения.
Спасибо, профессор. Дело вот в чем. Дело в том, что, вот как доктор Голубев сказал, достаточно распространено такое вот состояние души, которое вот в нынешней парадигме называется шизофренией.
Можно я скажу?
Да.
Во-первых, в Америке стараются меньше выставлять этот диагноз.
Ну да, это разница школ,
они
там больше МДП
ставят.
У нас,
гипердиагностика идет, избыточно много выставляют. Во-вторых, что говорить? Это, знаете, лет 10 назад по BBC я услышал, что английские психиатры близки к решению проблемы шизофрении. Вот последняя новогодняя новость. И что говорить о генетической обусловленности, если само слово непонятно? Если само слово, оно нуждается в коррекции и, быть может, отказе от этого слова.
А вы какой бы предложили?
Вы знаете, что получается? Нет, здесь вот такая вещь. Как строится это слово? Как выставляется этот диагноз? Из минус симптомов. То есть вот приходит больной на консилиум, и, значит, у него бред. Значит, нет правильной интерпретации окружающего мира. У него галлюцинации, нет правильного восприятия себя или окружающего мира, да? Нет хорошего настроения, значит, депрессия. Из вот этих частичек нет, минус симптомов, создаются представления о синдроме. Создаются представления о синдроме. То есть это нет уже многократно возрастает. Так вот, этот
когда много-много чего
да,
нет, это вроде
да.
бы шизофрения.
И
да?
этот синдром, как ни странно, процессуально, то есть то, чего нет, процессуально развивается, представляется, идет в ту сторону, которой нет, то есть в отрицательную же сторону. Вот я вам описал, что значит слово шизофрения.
В современной медицинской
да.
парадигме.
То есть нет, не похоже на мою жену, не похоже на моего друга и так далее и тому подобное. Это все следует пересмотреть. Другой вопрос. В соматической медицине, да, я говорю, язва желудка, там есть эрозия слизистой желудка. Я говорю, опухоль. Есть эта опухоль. Она развивается во вред человеку. А здесь ничего нет. Из этого нет, из этой пустоты рождается некое направление строгое, идущее в еще большую пустоту, то есть бездну. И вот так мы лечим. Эту болезнь мы лечим.
И причем мы достаточно тяжелыми
нейролептиками. Для того, а как избавиться? Это же целая культура шизофренологии. Нельзя быть неграмотным врачом и не использовать наблюдения твоих коллег. Очень просто. Врач должен делиться на диагноста и целителя. Вот когда он диагност, он может выставить для классификации этот диагноз. Но когда переходит на целительство, он должен постепенно отрицать этот диагноз, пытаясь пересмотреть, корректно переформулировать. Например, если ипохондрический бред, действительно искать гастроэнтерологические расстройства. Если, предположим, какие-то расстройства психоневрологические, то, скорее всего, искать неврологические какие-то расстройства и постепенно подменить отрицанием вот этого отрицания прийти к некоему позитиву. Но посмотрите, диагноз ставится в течение 3 часов, это закон. А как ты высчитаешь чужую душу в течение 3 часов в стационаре? То есть ты вынужден ставить этот диагноз, выставлять врач обычный. Но мне кажется, нужен целый лечебно-диагностический период с правом постоянно пересматривать, чуть ли не ежедневно. Но такая постановка диагноза, она должна быть... идти наряду с лечением, она должна быть каким-то постоянным действием вплоть до завершения лечения.
То есть это, в принципе, тоже должно быть терапевтическое какое-то действие, да?
Да, да.
То есть вы поддерживаете больного в том, что на самом деле у него есть
да.
душа, что да, он есть да. не один.
Вот мы на консилиуме смотрели у профессора Белкина пациента и выставили диагноз шизофрении. Там несколько его друзей и профессоров. Все мы кивали головой, это было очень точно. Но через стенку моя студия была. Когда мы перешли сюда, и больной с отцом стали помогать ставить пластилин, то докторша, его лечащий врач, говорит: «Гаек, а куда делась эта шизофрения? Он остался тяжелый, но шизофрении уже нет». Вот это разные вещи. Если архитектура имеет большое значение, интерьер, если в моем институте пациенты, это я всегда говорю конкретные реальные вещи, не кажутся больным шизофренией, то этот же человек в больнице, мне кажется, я первый скажу, выставлю этот диагноз. Сама структура, иерархическое построение персонала приводят к этому диагнозу.
Это очень интересно, то, что вы говорите. А сейчас я должна предупредить наших слушателей, что сегодня в прямом эфире программа Виктора Ерофеева, тема которой «Дураки и придурки». Каким-то образом перекликается, но мы отнюдь не считаем наших пациентов дураками. Гости – поэт Лариса Рубальская, главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, журналист Евгений Киселев. А мы продолжим после сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Нальчика, селении Хасани, в перестрелке с боевиками ранен милиционер, один нападавший убит. Группа, предположительно, из 5 боевиков была обнаружена сегодня утром в лесном массиве. Спецоперация продолжается. В России сегодня отмечают траурную дату, 6-ю годовщину со дня гибели экипажа подводной лодки «Курск». 12 августа 2000 года в Баренцевом море в результате взрыва на атомоходе «Курск» погибли 118 подводников. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками, базирующейся в Ливане группировки «Хезболлах». В резолюции одобрена отправка в зону конфликта 15 тысяч миротворцев, которые будут контролировать поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана. Израиль продолжает расширять масштабы наземной операции на юге Ливана. Сегодня израильские войска продвинулись вглубь ливанской территории. Сегодня же израильские самолеты нанесли новые авиаудары по Ливану, сообщается о погибшем в городе Тир на юге страны. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из 24 задержанных по подозрению в причастности к подготовке крупной серии терактов на авиарейсах из Великобритании в США. По сообщению полиции, в отношении 22 задержанных получена санкция суда. Они будут находиться под стражей по меньшей мере до среды. В Ираке сегодня от рук боевиков погибли по меньшей мере 8 мирных жителей и сотрудник полиции. Нападения были совершены в Багдаде, Басре, Хиле и Амаре. В Багдаде задержано 60 человек по подозрению в связях с Аль-Каидой. Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего командующего президентской гвардии Гафара Мирзоева к пожизненному заключению. Он признан виновным по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе в попытке насильственного захвата власти.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о лечении душевнобольных, точнее, о лечении шизофрении и патологического одиночества. Наш гость Гагик Назлоян, врач-психиатр с 30-летним стажем, создатель института маскотерапии, того места, где людей с психическими заболеваниями лечат созданием их портретов. В нашем разговоре принимает участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. А сейчас мы включаем наш интерактивный телефон, напоминаю, его номер 8 800 222 12, и вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать свои вопросы моему гостю из любой точки России бесплатно для вас. А сейчас с новостями от Евгения Муслина нас познакомит Татьяна Ткачук.
Вице-президент Американской медицинской ассоциации доктор Стивен Хавас выступил с серьезным предупреждением по поводу чрезмерного потребления поваренной соли. Согласно последним научным данным, желательно потреблять не больше половины, четверти чайной ложечки в день. Большинство же американцев съедают в 4-8 раз больше. Это очень серьезная проблема. Избыток соли обостряет гипертонию и повышает риск сердечных приступов, почечных заболеваний и инсультов. Снижение потребления соли уменьшило бы в Америке смертность на 150 тысяч человек в год, говорит доктор Хавас. Поскольку кровяное давление обычно повышается с возрастом, мы все время становимся более уязвимыми к вредному действию соли. К сожалению, уменьшить количество соли в диете довольно сложно. Даже если ничего не солить на столе и на кухне, 3/4 соли все равно попадут в желудок, ибо эти 3/4 приходятся на готовые соления, консервы и ресторанные блюда. Дело не в потребителе, а в политике пищевой промышленности, говорит доктор Норман Каплан из Техасского университета. Месяц назад Американская медицинская ассоциация потребовала начать указывать содержание соли на консервных этикетках и призвала предприятия общественного питания снизить в течение десятилетия содержание соли в готовой пище вдвое. К несчастью, несоленая пища невкусна, и никакие заменители соли пока не в состоянии изменить положение. Так что следует субсидировать исследования в этой области. За соляную проблему энергично взялось и английское правительство. В Великобритании содержание соли в хлебе и в консервированных супах уже уменьшено на 30%. Цель компании – снизить количество соли в ежедневной диете к 2010 году до 1 чайной ложки в день. В дальнейшем планируется сокращать потребление соли на 10% в год, так, чтобы потребитель этого почти не заметил. Страдающие от ожирения люди хуже переносят жару, так как жировой слой затрудняет теплоотдачу, ведь жир – это естественный теплоизолятор. Организм также охлаждает себя, заставляя энергично циркулировать кровь, диссипирующую тепло через кожу в окружающую среду. Сердцу тучного человека приходится больше работать, чтобы интенсивно перекачивать кровь в жаркий день. Охлаждать организм помогает и испарение пота. Естественно, толстому потеть приходится больше, и обезвоживание для него представляет большую опасность. Таким образом, риск умереть от теплового удара при летнем перегреве для полных гораздо выше. Причем этот риск повышается пропорционально степени ожирения. Говорится в эпидемиологическом отчете, выпущенном Центром США по контролю заболеваемости. Конечно, всем нам следует беречься при резких повышениях температуры, но обладателям лишнего веса следует беречься особенно, говорит доктор Артур Келлерман, профессор неотложной помощи из Университета Эмори в Атланте.
И мы возвращаемся к нашей теме. Вы, Гагик Михайлович, завершали на том, что если поставить человеку диагноз в одной атмосфере, так сказать, в атмосфере классического стационара, все согласятся, что он шизофреник. Если его перенести в другую творческую среду, ваш, например, центр, то уже шизофрении не видно даже на профессиональный взгляд. И я могу это подтвердить. Я была у вас, я общалась с вашими пациентами, и они действительно милые, интеллигентные, молодые люди. Хотя подозреваю, что встретя я их в той же 55-й больнице, или в 54-й, да, я уже не помню, где мы сдавали психиатрию, я бы точно так же сказала, что это действительно вот клиент. Вот. Как вам кажется, в чем суть вот этого превращения?
Дело вот в чем. Шизофрения и маниакально-депрессивный психоз – это не вся психиатрия. Это очень небольшой фрагмент всей психиатрии. Психиатрия – огромная область, это панмедицина. И речь идет о том месте в учебнике Крепелина, где он говорил о функциональных психозах. Это было для него самая трудная проблема. Все остальные психиатрические болезни могут быть распознаны в любых условиях. Они одинаково видны в разных местах. А вот то, о чем вы говорили, касается именно функциональных психозов, где физической почвы мы не находим, нейрофизиологических каких-то причин или других мы не находим, соматических причин.
Страдает именно душа.
И вот здесь очень много субъективизма. И вот как, в какое место ты этого человека поместишь, как к нему относятся и как будут относиться, какими взглядами будут на него смотреть, и запрешь ты его, как отнесутся там сестра, санитар и так далее. Вся эта система, эта атмосфера способствует тому, чтобы видеть в нем больного шизофренией. Дело в том, что где-то в 20-х годах на Конгрессе старые психиатры, выдающиеся диагносты, классики психиатрии, они долго спорили по поводу диагноза шизофрении и диффдиагноза с МДП. Сейчас же диагноз шизофрении легко и правильно ставит сторож больницы. Для санитара это просто так. Очень легко выставить этот диагноз. Это произошло потому, что мы шли неправильным путем теоретизирования. За счет вот этого неправильного пути теоретизирования выросла архитектура этих больниц. Были найдены не очень верные лекарства. Очень известная вещь, что хорошо симулировать в судебном отделении психическую болезнь, лучше всего выпить лечащее лекарство, нейролептик. Это вам скажет каждый опытный там человек, симулянт и так далее. За час до экспертизы лучше выпить лечащее лекарство.
И а тогда как же лечение подобного подобного?
Да, и вот нет, лечения-то нет, ты становишься похожим на больного. Это тоже было, ряд лекарств, в том числе и шоки, были найдены на неправильном пути теоретизирования. В том числе архитектура больниц и построение психиатрической помощи, психиатрического взаимодействия с органами правопорядка, с родственниками и так далее.
А как вам кажется, следует действовать правильно?
Я думаю, надо во многом преодолеть запертые двери. Шизофрения во многом – это болезнь запертых дверей. это можно преодолеть, очень легко преодолеть. Во-вторых, изменить, то есть переделать как бы стационары в такие пансионаты или гостиницы. Во-вторых, попытаться избавиться от этой иерархически построенной структуры, где санитар, сестра, старшая сестра и так далее. Избавиться от пищеблока, от каких-то вот таких вещей. Вот, и создать большую свободу для пациентов. Тогда диагноз шизофрении во многом можно переформулировать. Этого грозного заболевания можно переформулировать. Еще один такой момент. Нужны, очень нужны, это тоже не требует каких-то расходов, госпитальные адвокаты. Я считаю, что присутствие юриста, независимого юриста, хотя бы раз в полгода, раз в месяц, если бы он присутствовал на территориях больницы, прекратились бы издевательства над больными, некачественное лечение, некачественные анализы и так далее, все в полной мере было бы сделано. Ну, не говоря о побоях, речь идет не о московских больницах, а о дальних больницах, в глубинке могут быть и побои, чтобы этих вещей не было.
Вы знаете, у меня какие-то непонятные сигналы. К сожалению, у меня на компьютере нет ничего, но, по-моему, до нас дозвонились, да? Прошу вас, представьтесь и задайте вы свой вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Если можно, коротко. Вы знаете, у меня такое впечатление, что ваш метод работает на более правильную диагностику, а вот метод лечения какие-то новые используются, и как выводить человека из этого одиночества? Спасибо.
Ну вот, я говорил о том, что я предполагал, что в основе одиночества лежит искаженное видение себя или утрата образа самого себя. Вот через портретное искусство, одного из самых древних способов возвращения этого образа, можно добиться результата и вывести человека. Получается как? Если у меня есть неправильное представление о себе, то идет нарушение диалога с самим собой, прежде чем нарушается диалог с внешним миром. И вот идет реконструкция этого диалога с самим собой путем портретного искусства. Но у нас это не единственная техника, много других техник.
И следующий слушатель Наталья Михайловна из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Я бы хотела обратиться к Гагику Михайловичу.
Да.
Скажите, вы в какой клинике работаете?
Это отдельный институт, это независимое учреждение.
А, независимый институт.
Да.
А можно еще вот мне поделиться быстренько своим опытом?
Да.
У меня была страшная депрессия.
Да.
Которая была вызвана очень большой трагедией, у меня погиб брат.
Да.
И плюс такое вот стечение, что мне 55 лет, вроде я не хотела идти на пенсию, а у меня сгорел класс. В школе был пожар. Я вынуждена была уйти. И то есть вот такая трагедия, и вот на фоне того, что я перестала работать, хотя я была очень энергичным человеком, жизнерадостным. И вдруг, неизвестно почему, развелась вот такая депрессия, что я была готова, я даже уже знала дом, где я пойду и там вот брошусь, понимаете? Я уже
вот посмотрите, как началось. Началось с вынужденного уединения, да?
Да, да, да.
Вот,
да.
Как в камеру попали одиночку.
Да, да.
Дальше уже на втором месте уже депрессия, а потом уже развитие в виде суицидальных тенденций, да?
Да, я уже чувствовала, что я не справляюсь. Угу. Я пошла в платную клинику, и у меня уже был наряд даже в стационар. Угу. И я что-то туда испугалась идти. Короче говоря, вы знаете, я занялась такой так я копалась в себе, таким анализом, я не знаю, психоанализ это был или нет. Короче говоря, я плюс пила депрессанты, но у меня мозг не прекращал свою работу. Короче говоря, я себе внушила. Мне кажется, я сама справилась со своим недугом. Я не считаю, что мне помогли вот эти антидепрессанты. И вот сейчас я еще делаю вывод, что у меня очень, такая была семья, в общем-то, скромная. У меня очень была низкая самооценка. И вот сейчас я настолько изменилась, я настолько сейчас вот после этой депрессии стала, когда вышла уже, это очень было долго, это почти год, таким самоуверенным человеком, что меня практически люди, знающие меня, мои друзья, не узнают. Я сейчас опять жизнерадостна, весела, И я считаю, что я сама справилась. Может такое быть?
Прекрасно то, что вы описали. Только глубокое уважение. Я вам скажу, что я принял более 100 тысяч пациентов. И на моей памяти только 3 таких случая. И речь шла о больших мастерах в области кино, в области искусства. Они возвращались к своему. Они были более... Вы были в худшем положении. Но я вам скажу, что антидепрессанты тоже сыграли очень большую роль. Я к ним с уважением отношусь. Мне кажется, что они должны были быть и во времена Пушкина тоже. Мне так кажется.
Во всяком случае,
помогли. Но речь идет не о Пушкине, а далек о таких вещах. Но если бы они были, много-много людей сохранились бы для культуры и так далее. Уже пора ставить некоторым антидепрессантам золотые памятники, потому что благодаря им спасены десятки миллионов жизней, сотни миллионов жизней по всей планете. Поэтому здесь сыграла роль применения антидепрессантов, но на первом месте, конечно, это ваши усилия.
И знаете, Гагик Михайлович, я хочу отметить для наших слушателей, что вы не отказываетесь от лекарственной терапии обратившихся к вам пациентов. Вы только меняете ее тяжести, да?
Ну, знаете как, по-другому назначаешь. Отведи меня в стационар. При закрытых дверях я буду назначать все так же, как мои коллеги. Тут другая структура, другие условия. И нет необходимости назначать шоки или там нейролептики. Нет никакой необходимости. И поскольку ты постоянно в работе с пациентом, даже маленькие дозы действуют точно так же, как в стационаре большие дозы.
Но главное именно то, что вы разговариваете с ним, когда лепите портрет. Или все-таки самое главное это то, что портрет появляется?
Нет. Самое главное – войти в такой глубокий диалог, и невербальный, тут визуально-вербальный контакт. Только это и лечит. «Я существует в диалоге», – говорил Бахтин. Но тут речь не идет. Попробуй войти с душевнобольным в такой контакт. Он может годами не говорить с тобой, но можно иметь молчаливый диалог во время работы с портретом.
То есть, трогая его портрет,
это глубже, чем словесный уровень, чем вербальный уровень. Не обязательно трогая, я нахожусь рядом, мы работаем, как бы существуем в одном пространстве. Всякое движение головы близко, очень близко, это все тоже формы диалога.
И надо сказать, я для слушателей поясняю, что некоторых больных Гагик Михайлович действительно ведет годами. Портрет создается, совершается... И год, и полтора, и даже больше, насколько я знаю.
Ну, здесь, если это молодые люди, которые никогда не жили, это легко лечить художника, любого мастера легко лечить. А молодой человек, который как раз, когда должен был сделать выбор профессии, жизненного пути, он тогда заболел. Вот здесь вот этот реабилитационный период продолжается очень долго. Я часто многих беру к себе на работу. Потом они это как первый такой путь, потому что они очень хорошо понимают других пациентов, они прошли через это, они изнутри понимают. Вот. Так что вот такие вещи. Здесь можно по творческим часам говорить, потому что вне портрета нет лечения, нет терапевтического контакта. Портретное время и лечебное время совпадают. Самое короткое лечение было 24 часа. Это я сделал статую, это не имеет никакого отношения к объему работы, там время по-другому течет. И самый долгий путь – это около 1000 творческих часов. Вот так можно по часам говорить, если, чтобы точнее говорить о лечебном времени.
Тем не менее, это помогло.
Да.
И спасибо вам. Следующий слушатель – Надежда Аркадьевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорите о творчестве, но понимаете, в чем дело? Как раз среди... Вот я знаю такой пример, не буду описывать, как вот та женщина, что как раз среди художников-то и которые лепят и себя, и их лепят. Очень много шизофрении, тяжелейшие. И знаю я по своей жизни такой пример. И как раз вот творческие люди, музыканты, художники, скульпторы, те, которых лепят, которые сами себя лепят, их лепят. И тяжелейшая шизофрения, просто тяжелейшая. Как раз вот мне кажется, что как...
Понятно, Надежда Аркадьевна.
Как это у вас получается?
Надежда Аркадьевна, я вам скажу, вы не оригинальны, это в начале века... В 20-х годах выходил даже журнал «Европатологии». Было такое движение, что душевная болезнь и творчество – это одно и то же и так далее. Этот путь себя не оправдал. Я подробно об этом написал. Если вы войдете в сайт с моей фамилией, то там будет указание на эти статьи в сайте экзистенциальных психиатров. Я там подробно показываю ошибочность. Именно творчество, именно мастерство – это то, что можно противопоставить психическим болезням. А то, что вы говорите, громадные, тяжелые, душевные, вы меня не пугайте, я же живу среди них 30 лет.
Скорее, это, наверное, просто срывники,
адаптации. Это, скорее всего, недостаточно профессиональные наблюдения и выводы.
И следующий слушатель – это Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
Алло.
Да, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вам попасть на консультацию?
Может быть, дадите телефон?
714-91-35.
714-91-35.
Да, во второй половине дня я каждый день работаю. Наши больные любят поспать, поэтому мы привыкли во второй половине дня.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
И следующий слушатель – это Владимир Алексеевич из Москвы же. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
А у меня вопрос к доктору. Во-первых, я хочу его спросить. Скажите, вы атеист или признаете Творца Вселенной? Это первый вопрос. Но если вы признаете Творца Вселенной, то, наверное, все-таки он хозяин душ. И признаете ли, назовем мы так условно, религиозное как бы излечение души человека? И второй вопрос, признаете ли вы все-таки, чтобы человек не лез в те вопросы вселенские, на которые он ответить не мог? И что все-таки занятость и работа – это выход из всех тупиков? А что касательно художников, которые ходили в тупик, наверное, они все-таки лезли в те вопросы, на которые ответить человек не может. Человек должен трудиться. И если у него есть дар Божий, он должен просто работать. И это есть первый выход из всех душевных катаклизмов. Спасибо,
спасибо
вам.
Да, конечно. Старые психиатры, когда не было врачей, то есть не было лекарств, они лечили одним трудом, одной работой. Даже был такой под патронаж крестьян, отдавали крестьянам на земляные работы. И, конечно, и добивались очень больших результатов. Добивались очень больших результатов. Что касается религиозности, я себя и не помню другим. Стал бы я решать проблемы и иметь оптимизм в той области, где откройте десятки тысяч книг и так далее, где говорится о том, что эти болезни неизлечимы. Более того, принцип неизлечимости у Крепелина лег в основу формулировки этих болезней.
И надо сказать, что особенно меня поразила такая вещь. Я читала одну книгу, где Гагик Михайлович рассказывает о своих больных и где вспоминает о некоторых особенностях своей биографии. И вот там была замечательная фраза, что нужно было психотерапевтически общаться с человеком с диагнозом идиотия, и это было очень тяжело. И тогда вот Гагик Михайлович обнаружил, что когда он делает портрет этого идиота, он может его любить. Вот мне кажется, здесь самое главное сцепление между религиозностью и искусством врача. Когда мы находим свой способ любить того человека, который, ну, в обычной жизни не вызывает у нас желание его любить.
Дело в том, что обыденный здравый смысл отталкивает от этих...
Как это не печально?
От наших больных. Эйзенграут, которого описала Ольга, человек был похож на обезьяну, он был очень неопрятный и ел, доставал гвозди из стула и пытался... съесть, прогладить. Любой человек, обычный человек, и врач в том числе, постарался бы подальше держаться от него. Но когда я стал лепить, я вам скажу, что я не просто тогда полюбил, я до сих пор его люблю. Значит, что было? Как любить душевно больного? Можно его пожалеть в ординаторской потом. Психиатры на самом деле очень сердобольные люди и очень любят своих больных. Но вот так непосредственно любить очень трудно. Он говорит вещи непонятные.
А это просто жестокие, злые.
Да, и вообще как-то это вызывает даже протест какой-то. Ты не хочешь заразиться этим, ты хочешь от этого, твой обыденный здравый смысл начинает тебя защищать. Но вот когда ты начинаешь лепить, как если бы художник рисовал бы там сохшее, высохшее яблоко, что красиво там, или гнилое что-то. Но если он это яблоко не будет любить больше себя, то искусство его накажет. А если ограничить лечебный процесс портретным временем, значит, я себе не доверял. Я создал технику, чтобы я был вынужден любить больного больше себя.
Спасибо. И следующий слушатель – это Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, дорогая ведущая и дорогой доктор. Я хотела бы, вот, чтобы он дал телефон и как с ним связаться, потому что я когда-то с ним пересекалась, именно в том, что он издавал вот какую-то такую брошюру. У меня просто рядом очень больной человек, и я хочу ему помочь.
Ой, приходите, Людмила, обязательно. 714-9135.
Повторите, очень плохо слышно.
714-9135.
9135. И можно посоветоваться, вот позвоните.
Побыстрее приезжайте, потому что я в Крым уеду. Там
когда вы уезжаете?
В начале сентября.
Потому что я выпускала вашу брошюру, и
сейчас
возникла острая...
Сразу
такой.
Приходите, Наталья Алексеевна, ее спросите, она вам все скажет.
Спасибо вам большое.
Запишите еще один телефон, ее домашний,
388-3473.
Наталья Алексеевна.
Угу. Спасибо вам огромное, пожалуйста. Ведущий, огромное спасибо, спасибо.
До свидания.
Вот, замечательно. Я еще хочу рассказать слушателям, что у Гагика Михайловича, можно сказать, вместо собственной дачи в Крыму стационар, куда приезжают на лето его пациенты для того, чтобы... продолжить лечение в таком режиме, вне стен больницы, вне санитаров с ключами, вне белых халатов. На самом деле, как-то Гагик Михайлович сказал о том, что больница – это еще большее углубление одиночества для человека, который так патологически одинок.
Да, это так. Знаете, об этом я хотел, конечно, сказать, Еще нельзя ли потом поговорить о послестрессовой травматизации?
Гагик Михайлович, это уже в другой передаче.
Хорошо. Ну вот об этом я хотел сказать. Дело в том, что есть одиночество, которое патологическое одиночество вызвано самой болезнью. Например, зуб заболел у человека, и он уже как-то уходит в себя. А есть вторичное одиночество, когда люди не принимают этого болеющего зубом, постараются быть от него подальше. Есть третий круг этого ада, когда его забирают в больницу и закрывают на замок. Есть еще четвертый круг, когда его в надзорную палату кладут. Когда ему дают нейролептики, которые сковывают его, это уже пятый круг этого ада. Есть еще очень тяжелая вещь, он не знает, когда его выпишут. Появляется неопределенность жуткая во времени. Есть очень много. И вот лечить, подойти многократно уединенному человеку, это как взять какой-то замок, пройдя рвы, какие-то стены и так далее. Как когда-то Иерусалим был построен со многими. Внутренний город, внешний город и так далее. И в Крыму мы создали такие условия, чтобы не было, чтобы мы имели дело вот с этим первичным одиночеством.
Спасибо, Гагик Михайлович, потому что то, что вы делаете, это большое благо. А сейчас я должна сказать, что в 14 часов после нашей программы «Поверх барьеров» там патриоты Италии, как живут выходцы из России в Италии, Игорь Стравинский, Кирилл Кубрин и так далее. А я прощаюсь с вами и попрошу вас не болеть.
Никаких жидкостей не должно быть в багаже пассажиров.
И, конечно же, мы не должны заниматься дискриминацией русского языка.
Правозащитники считают арест журналиста попыткой давления на свободу слова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время проведения последующих операций будет определено премьер-министром Израиля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130.